Эпилог. Там за горизонтом, там за горизонтом, там, там-тарам, там-тарам. Ох, да ладно, не вздумай слома... Йенна, сейчас! Бум-бум-бум! Алло-алло! Проверка-проверка! Раза-три! Ага, похоже, работает. Ну что же, начнем. Во-первых, меня зовут Наблюдатель. Когда-то я возложил на себя миссию наблюдать за пустошью, следил за блуждавшими по ней пони и отрядами искателей приключений в надежде, что однажды найду тех, кто способен носить элементы гармонии. Теперь ситуация изменилась, и у меня появились друзья, которые помогут мне в этом. Я больше не один, и наконец-то смогу выделить время на то, что давно собирался сделать. Именно поэтому я записываю эту ленту, и только в этом рассказе прошу вас называть меня мистером Почемучкой. Эта история может показаться незначительной или даже глупой, но речь в ней идет о мечтах и воспоминаниях. А еще о паре больших невинных розовых глаз, которые не замечали ужасов нашего времени и продолжали верить, что где-то там, за разрушенными стенами, в рабских загонах и даже в лагерях рейдеров, все пони по-прежнему добрые пони. И в конце своего путешествия, когда дорога привела ее к морю, малышка-призрак, потерявшая маму, наконец-то обрела покой. Конечно, она немного опоздала, но мне говорили, что после того, как Пуппи приняла свою судьбу, она ушла, улыбаясь. Будто вслед за старой открыткой проскакала она по трассе 52, показывая всем встречным, каким пони были раньше и какими они могут стать снова. Она словно заставляла их по-новому взглянуть на самих себя, увидеть лучшее прошлое и начать стремиться к лучшему будущему. Она не пыталась ни менять мир, ни даже спасать чьи-то жизни. Но, возможно, именно поэтому ее и заметили столь многие. Она ничего не проповедовала. Она просто была собой. Никакого фанатизма, никаких причудливых идеалов. Просто маленькая пони с большими розовыми глазами, которая совершенно точно знала, что на самом деле никто не может быть злым. А вот... вот что успело произойти с тех пор, как Пуппи пришла в Изумрудный берег. Жители Изумрудного берега вернулись в город вскоре после поражения Дикого Табуна. Прибыв из НКА, они обнаружили могилы на холме и обломки рухнувшего колеса обозрения. Однако по-настоящему их напугало то, что кто-то изменил название на всех указателях. Теперь это место называется Обрыв Найтмер. Выжившие жители комбината с помощью соседей начали отстраивать город заново. В результате осады среди них почти не осталось взрослых пони, так что рейнджеры решили обосноваться там, сделав комбинат своей новой базой. Не все пони были этому рады, но во время освобождения города рейнджеры доказали, что они жизненно необходимы, и со временем их приняли даже самые упрямые. После того, как Белая башня была разрушена, а комбинат превратился в бледную тень самого себя, все пони, не желавшие жить в полузаброшенном городе или вообще оставшиеся без дома, перебрались в Брокколи. С таким количеством рабочих копыт фермеры к радости жеребят стали разнообразить посевы. Теперь они выращивают не только брокколи, но и капусту. Кратер в Белой башне заполнился водой в сезон дождей, а возле дороги между Брокколи и Ржавой крепостью появился небольшой торговый пост. Городок очень маленький и плохо укрепленный, но он быстро растет, и уже нашлись пони, которые начали строить фермы вокруг озера. Названия у города пока нет, но торговцы зовут его Дырой. Во время конфликта с Анклавом Ржавая крепость подверглась нападению. Город не смог отбить атаку, и диспетчерская башня была полностью уничтожена. Много пони погибло, но те, кто выжил, уже начали восстанавливать свой дом. Им приходится нелегко, но в пустоши вообще ничего легко не дается. В солнечном городе до сих пор идут бои. Песковороты и несколько мелких банд сражаются между собой за контроль над этим сокровищем. Когда начался конфликт с Анклавом, наемные копыта ушли из солнечного города и уже не вернулись назад. Так что это поселение по-прежнему опасное место, и почти все караваны обходят его стороной. Но для тех, кто готов рискнуть головой, центр города – кладезь довоенной техники, который может сделать вас богатым на всю оставшуюся жизнь. Туннельный город разросся по обе стороны горы Сахарная Голова и стал третьим по величине на трассе 52. Цены за пользование туннелем заметно снизились, и город организовал патрульную службу, чтобы отгонять от своего участка трассы банды рейдеров и работорговцев. Солт Кьюб-Сити по-прежнему самый большой город на 52-й и вырос еще больше с тех пор, как гули покинули купол. Наемные копыта даже расширили свое влияние за пределы трассы и открыли офисы в ближайших городах. Когти не сильно рады такой политике, и напряжение между двумя группировками наемников быстро нарастает. Красные рысаки не особенно изменились. Они остаются верны своим племенным обычаям и все так же требуют плату с караванов, проходящих через их территорию, но же ребят теперь пропускают беспошлино. Улучшение не слишком заметное, но племя наладило отношения с другими поселениями, и они действительно стараются следить за безопасностью своей части трассы. Рейнджеры Эпплджек помогли восстановить комбинат и основали новую базу в городском стойле. Перед последней битвой при Драконьей горе все четверо паладинов комбината отправились на защиту пещеры, и я получил возможность встретиться с Колд Шоуэр и с Колдом. Бой был тяжелым, и Шоуэр его не пережила. Сейчас она спит рядом с Гаусом на Изумрудном берегу. Потеряв ее, Сколд отдалился от всех. Похоже, старому книгачею выпала тяжкая доля пережить всех своих друзей. Судьба, которую я легко могу понять. Хэппи и Джимми поженились, и мне говорили, что она в положении. Судя по тому, что новость о свадьбе совсем свежая, я думаю, они сами не ждали второго повода для праздника так скоро. Когда Хэппи спросили, как они собираются назвать жеребенка, она ответила, что еще не уверена, но точно не Пупи Смайл. Молтон Голд недолго воздерживался от гробокопательства после битвы с Найтмар. Едва оправившись, Гуль с отрядом искателей приключений уплыл на пароходе на юг. С тех пор я больше о нем ничего не слышал. Солос и Пинки-7 в конце концов действительно сумели подружиться. После первых атак Анклава Пи-7 вышла со мной на связь. Ей было интересно, кто такой этот почемучка, о котором постоянно твердила Пупи. Мы немного пообщались, и хотя я все-таки не склонен доверять им с Солосом, мне кажется, что пока от них можно не ждать неприятностей. Правда, она немного напугала меня рассказом об их с Солосом идее запрограммировать новый ИИ и назвать его Пупи СМЛ. Надеюсь, это была просто шутка. Одинокий пони оправился от ран, вернулся на радио 52 и по-прежнему помогает трассе оставаться единым целым при помощи музыки и воодушевляющих слов. Диджей — классная фишка, работает вместе с ним. Но когда я попытался узнать у них, скоро ли свадьба, они меня засмеяли. Во время конфликта с Анклавом радио 52 продолжало передачи. Она была слишком незначительным, чтобы пегасы озаботились его отключить. Радиостанция помогла организовать оборону и поддерживала мораль защитников. Это не слишком много, но достаточно для тех, кто участвовал в битвах. Мистер Уайт возвратился в Солт Кьюб-Сити. Потеря Сейджа Браша очень сильно повлияла на него в глубине души, хотя сестра никогда его в том не винила. Он оставил пост лидера и стал странствующим торговцем. И, насколько я знаю, до сих пор путешествует вдоль трассы, торгуя всевозможными товарами. Это только слух, но кажется, среди его охранниц есть единорожка с радиовышкой на метке. Возможно, он не хотел упускать случая нанять кого-то, кому хватило смелости отшлепать Найтмер, или просто решил дать рейнджеру второй шанс. В конце концов, нужно же проявлять заботу, верно? После кончины Лонг-Ирс новая молодая кобылка из ее племени получила метку провидицы и стала следующей шаманшей. Понятия не имею, как работает их сила. По-видимому, дело в смеси врожденных сверхчувствительных способностей и мощных наркотиков. Но одно могу сказать точно. Она крайне разрушительно действует на тело пони, быстро изнашивая его, так что эта кобылка жертвует жизни ради племени. Дар, несущий с собой проклятие. Остается еще пони, которого я никогда не встречал лично, и начинаю сомневаться в его существовании. Пупи говорила мне, что он самый злобный и зловещий злодей на свете. Граф противный. Я расспрашивал путешественников и охранников караванов, но никто из них не смог ничего рассказать об этом ужасном пони-аристократе. По-видимому, его тайна так и останется неразгаданной. Генриетта по-прежнему бегает от когтей. Кажется, вражда между ними и семейством Огнеярких никогда не прекращалась, и молодая Грифина продолжает семейную традицию. Я пытался поговорить с Гаудиной, выяснить, нельзя ли устроить что-то вроде перемирия, Надеюсь, что Генри согласится на переговоры. В конце концов, она была лучшим другом Пуппи. И мне очень не хочется видеть, как эта девочка умрет из-за кровной вражды, которую даже не она начала. Дикий табун был разбит и снова отступил к своим рубежам вдоль побережья. На этот раз они понесли тяжелые потери, как в числе, так и в гордости. Но все знают, что однажды они вернутся. Впрочем, можно надеяться, что даже если они еще раз ударят по трассе 52, с ними уже не будет армии роботов. И пока этого достаточно, чтобы добрые пони могли спать спокойно. Потерянного табуна, похоже, больше нет. Со смертью помощницы последняя из этих несчастных душ наконец успокоилась с миром, и теперь Эквестрия может забыть об еще одном из множества ужасов войны. Пусть эти бедные же ребята найдут заслуженный покой, чтобы не ожидало их по ту сторону жизни. Вот так закончилась история Пуппи. Изменила ли она что-нибудь на своем пути? Каким последствиям привели ее действия в конечном итоге? И я понятия не имею, но супер-пупер сильно скучаю по тому, как она разговаривала и с какой беспечностью ко всему относилась. Еще один кусочек той Эквестрии, которую я любил, исчез навсегда. Но я все еще надеюсь, что проживу достаточно, чтобы снова увидеть маленькую пони вроде нее. Но на этот раз не призрака из прошлого, а дочь настоящего. Кстати, о призраках. Легенда о призраке трассы 52 все еще жива, хотя теперь она стала больше похожа на страшилку для «Ночи кошмаров», чем на реальную историю. Говорят, что когда заходит солнце, а луна на исходе, вдоль по трассе скачет призрачный силуэт, тихий как тень и быстрый как ветер. Он охотится за душами проклятых, работорговцев, рейдеров и злодеев, прячущихся в темноте, поджидая добычу. И как минимум две банды рейдеров действительно нашли мертвыми возле дороги. На них не было ни единой раны. Все оружие полностью заряжено, и они явно были готовы напасть. Но по необъяснимой причине умерли на месте. Что бы их ни убило, оно не оставило ни малейших следов. Поэтому напоследок я хочу спросить у вас кое-что. А вы верите в призраков? День четвертый. Время приблизительно 20:00. Место – деловой центр Salt Cube City. Сэндбокс крутанул штурвал влево, пытаясь заставить воздушный корабль лететь против ветра, но это было невыполнимой задачей. Дружболет один разваливался на куски с самого взлета, и два двигателя уже отказали. Хлопнув копытом по интеркому, Гуль проорал: «Soft Air! Нам нужно больше мощности! Проклятый вечерний бриз относит нас обратно! Не знаю как, но дай мне еще узлов!» Ответ, прозвучавший по связи, состоял не столько из слов, сколько из треска помех. Но там было что-то насчет утечки газа из баллонов и пожара в двигателях. Выругавшись, Сэндбокс вернулся к аппарату. «Ладно, не волнуйся. У меня есть запасной план. Мы разобьем корабль прямо здесь, чтобы ветер снова не принес нас в Salt Cube City». Даже если собеседник на том конце линии согласился с ним, Сэндбокс его уже не услышал. Именно в этот миг весь мир решил превратиться в свет. Бесконечно чистый, слепящий, абсолютно бесшумный свет, который поглотил все. Не было ни боли, ни страха. Просто свет. День. Нет данных. Время. Нет данных. Место. Нет данных. Когда Сэндбокс снова открыл глаза, у него появилось тревожное ощущение, что все в полном порядке. Абсолютно все. Он не торопясь оглядел рубку управления, пытаясь понять, что случилось. Так, штурвал на месте. Звездное небо на месте. Все приборы работают. Все лампы горят.
Секунду. Лампы горят? Снаружи звездное небо? Что за...
Да, воздушный корабль был совершенно исправен, и «совершенно» означало, что вся распроклятая рубка выглядела как новенькая, словно корабль только что сошел со стапелей. Палуба блестела, пульт управления сверкал, а штурвал был даже натерт воском. А стекла? Они были такими чистыми, что он даже видел в них свое отражение. На Сэндбокса смотрел сэндбокс. Постепенно изумление на его мордочке сменилось осознанием. Он медленно дотронулся копытом до лица. Это было его настоящее лицо. То из прежних времен, когда он еще не стал гулем. Он снова был пони, он был мертв. Он был мертв. Никаким иным объяснением все это не поддавалось. Но если он умер, то почему все еще оставался на корабле? Это что, какое-то посмертное наказание? Ему предстояло вечно скитаться по небу, как летучие кобылицы? А остальные? Они тоже навсегда застряли здесь вместе с ним. Но почему? Он не хотел вечно летать, он должен был увидеть Агату. Она ждет его где-то там. Он не мог просто летать на этом дурацком корабле весь остаток вечности. «Ту-ту!» Громкий свисток прервал сокрушенные раздумья сэндбокса, заставив его повернуться к двери рубки. Та распахнулась, и женский голос объявил:
«Капитан на мостике!»
Перед бывшим гулем появилась розовая кобылка с розовой гривой и большими голубыми глазами. Она носила форму офицера флота и сияла самой широкой улыбкой, какую сэндбокс когда-либо видел у пони.
«Мисс... министр Пай?»
Пинки непринужденно отмахнулась копытом.
«А, зови меня капитан Пинки. Мне никогда не нравилась эта затея с министерством. Оказалось, это совсем не весело».
Молодая кобылка принялась скакать по рубке, суя нос во все углы, хихикая и восторженно восклицая: «Ей! Я знала, что этот малыш рано или поздно полетит. Ой, гляди, посмотри сюда. Все стрелочки на приборах розовые. Точно как я просила. Это просто фантастика!» Старший техник стоял неподвижно, с растерянным выражением на мордочке, глядя, как гиперактивная пони трогает все подряд, двигаясь с физически невозможной скоростью. «Я могу вам как-то помочь?» Не успев договорить, Сент обнаружил, что смотрит в огромные голубые глаза Пинки, стоя с ней нос к носу.
«Конечно можешь. Они все ждут тебя в салоне. Шевели своим ленивым крупом и поспеши на вечеринку. Я тоже туда приду, как только закончу здесь веселиться!»
Жеребец кивнул и медленно попятился к двери, не отводя глаз от Пинки Пай. Она была немного пугающей, особенно с точки зрения пони, умершего меньше 10 минут тому назад. Оказавшись на трапе, он развернулся вокруг хвоста и заторопился на палубу отдыха. В салоне было не особенно тесно, но все-таки довольно многопонно. Причем сэндбокс точно знал, что в момент взлета на борту дружболета один было ровно 4 пони. Однако сейчас он насчитал 8 гостей. Софт-эйр легко узнавался по типичному комбинезону военного техника. Пич-блоссом по цветку персика на метке, а среднего возраста кобылка со стетоскопом должно быть была доктором Гет Уэлл. Ух ты! А она оказалась просто загляденье, с целой-то кожей и мышцами. Оставались еще Грифон и 4 пони, которых сэндбокс не мог опознать. Грифон сидел на диванчике с чашкой чая и читал газету. Он носил боевые доспехи, увешанные разнообразным оружием. 2 пони, кобылка и жеребец, одетые в характерные подбитые ваты комбинезоны, какие надевают под силовую броню, стояли бок о бок вдоль стола с напитками и закусками. Впрочем, они не обращали внимания на стол, увлеченно гладя друг друга мордочками и забыв обо всем на свете. 3-й пони сидел в одиночестве у окна, глядя наружу. Он вздыхал, покачивая головой. В его глазах ясно читалась печаль вперемешку со смирением. Словно бы он оставил слишком много незаконченных дел и хотел вернуться обратно. 4-я была единорожкой в длинном плаще. Она носила традиционные украшения песковоротов. Видимо, умершая провидица. Она, кажется, отличалась от остальных и больше походила на тень, чем на настоящую пони. А еще именно она направилась к сэндбоксу, когда он вошел в комнату.
«Приветствую. Я вижу, что Пинки наконец-то тебя отпустила. Думаю, это значит, что мы готовы отправиться дальше. А она скоро появится здесь, если только опять не заблудится».
Сэндбокс нахмурился.
«Что происходит? Кто она? И кто вы?»
«Слушайте, я не хочу создавать проблем, но...» Он замолчал, когда провидица подошла к двери,
открыла ее, и в салон протрусила крохотная розовая кобылка с блондинистой гривой и двумя большими розовыми глазами. Пуппи по-прежнему держала в зубах свой красивый серебряный билетик. Она не очень понимала, как попала сюда, но это было неважно. Здесь были игры и угощения, и все выглядело точь-в-точь, как супер-обалденная вечеринка. Все, как она мечтала. Да к тому же тут было полно пони и цыпленок. Сердце Сэнда Бокса словно сжало ледяной хваткой. Из всех пони Пуппи Смайл он ожидал увидеть здесь в последнюю очередь. «Ох, маленькая, мне так жаль. Как этот же ребенок мог улыбаться в такой момент? Что случилось? Кто тебя? Как ты здесь оказалась?» Пуппи склонила голову на бок. Она не смогла узнать пони перед собой, но он показался ей очень милым, а значит, все было хорошо.
«Привет, мистер Добрый Пони. Я Пуппи Смайл, и я иду искать маму. Супердобрый Черепони дал мне этот суперклассный билетик и отправил меня сюда. И мне сказали, что мама будет там, куда мы приедем».
Малышка на секунду замолчала, осматриваясь.
Мы еще не приехали?»
Сэндбокс недоуменно моргал, пытаясь понять, что имел в виду же ребенок, но Лонгирс пришла к нему на помощь, шепнув на ухо. Ее мать умерла, чем только усилил замешательство Сэнда.
«Тебе нравится быть мертвой?»
Пуппи захихикала.
«Черепони мне тоже так сказал, мистер Добрый Пони, но мне хорошо, и еду к маме. Это же лучше всего на свете!»
Но она казалась такой счастливой, и даже если он сумеет объяснить ей, что происходит, какой в этом смысл? Сэндбокс улыбнулся и кивнул.
«Да, действительно. Хочешь, пока мы еще не прибыли, поиграем во что-нибудь с остальными?»
Тем временем прочие пони в комнате постепенно собрались вокруг Пуппи. Все они смотрели на нее с разной степенью смущения и грусти. Колдшоуэр и Гаус подошли поближе, и кобылка заговорила первой.
«Прости, что нам пришлось сражаться с тобой. Хотела бы я, чтобы был другой способ».
Гаус согласно кивнул, тяжело вздохнув.
«А почему все пони грустные? Где игры? Я хочу поиграть в прятки или в приколи пони хвост. А потом потанцевать и... О, надеюсь, хвост в игре розовый? Розовый? Мой любимый цвет! Я лучшая в мире приколистка хвостов!»
Пуппи уже подпрыгивала на месте, пытаясь заглянуть за спины взрослых пони. Пинки, теперь одетая в форму стюардессы, вошла следом за Пуппи и потрепала жеребенка по голове.
«Извини, Пуппи, но на это нет времени. Мы оставили позади океан звезд и, наконец, прибыли на место. Поездка окончена, леди и джентльпони. Спасибо, что выбрали нашу посмертную авиалинию. И приятного вам отдыха!»
Розовая кобылка быстро прошла к дверям и распахнула их, открыв взором остальных пони чудесный пейзаж с зелеными холмами и синими озерами. Табунки пони усеивали луга, а на облаках в удивительно голубом небе расселись пегасы. Пассажиры корабля высыпали наружу в изумлении, озираясь. Это походило на ожившую мечту. Там и тут виднелись крыши домиков, а в долинах, холмах раскинулся большой яблоневый сад. Даже Пуппи лишилась дара речи при виде такой красоты. Все было идеально. Деревья, луга, столько добрых пони и солнечное небо. Здесь было даже лучше, чем в Понивилле. Все такое красивое. Единственное, чего тут не хватало, это... Пуппи Смайл на секунду застыла. Ее глаза остановились на небольшом табунке пони, пасшихся на краю ромашкового поля. Улыбаясь все шире и шире, она галопом понеслась туда, через луг. Одна из пони подняла голову и улыбнулась навстречу мчащейся к ней малышке, которая уже плакала от счастья, не в силах вымолвить ничего, кроме одного слова. «Мама!»
Заметка. Нажмите любую клавишу, чтобы пропустить титры. Спасибо, что выбрали игру Fallout Equestria «Розовые глазки». Конец.